слушаете международную программу из цикла «Дерек Принс интерпретирует Библию». Дерек Принс является признанным в мировом масштабе учителем и исследователем Библии, автором более чем 40 книг, переведенных на многие языки, включая 4 китайских диалекта, арабский, испанский и русский. Данная программа переведена с оригинального английского на русский язык.
Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которые Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения. Тема этой недели очень личным образом относится к жизни каждого из нас. Наша тема называется «Цель жизни». Я бы хотел начать, задав вам всем очень личный вопрос. Есть ли у вас цель в жизни? Знаете ли вы, к чему вы призваны? Или, возможно, вы просто дрейфуете по течению в жизни? Возможно, вы плаваете по течению своих привычек, ветров обстоятельств, над которыми вы не имеете никакой власти. Пожалуй, не существует ничего более трагичного, чем бесцельность в человеческой жизни. Я часто говорю людям, что если вы нацелены, ни на что не нацелены, то вы именно туда и попадете. Возможно, у вас есть таланты, образование, какие-то особенные склонности, но без цели вы сможете достичь очень мало результата, и, скорее всего, вы придете к разочарованию. И я считаю, что христианская жизнь приносит людям величайшее благословение, хотя бы в том, что она открывает человеку цель и смысл жизни. И на этой неделе мы с вами будем изучать тему «Цель жизни», которую приносит нам вера во Христа. В качестве первого образа христианской жизни и цели христианской жизни мы с вами обратимся к 12 главе послания к евреям, 1 и 2 стиху, где говорится: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божьего». В этих стихах есть несколько очень важных истин. Во-первых, христианская жизнь представляет собой дистанцию, дистанцию, которая предназначена для нас. Бог уже предопределил для нас эту дистанцию, это поприще, и нам ничего не нужно выдумывать самим, нам нужно просто пробежать эту дистанцию. И это не короткая дистанция, не спринтерский забег. Скорее всего, христианскую жизнь можно сравнить с марафоном. И в этих стихах ставится ударение на том, что для нас необходимо терпение для того, чтобы пройти эту дистанцию. Нам необходимо видеть перед собой эту дистанцию и избавиться от всякого бремени, которое мешает нам бежать это поприще. И в этих стихах говорится о том, что есть нечто, что препятствует нам пройти эту дистанцию, от чего нам нужно избавиться. Возможно, это не такой явный грех, но, тем не менее, это мешает нам. Итак, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что Бог приготовил для нас дистанцию, очень длинную дистанцию, и потребуется терпение или выносливость для того, чтобы дойти до финишной черты. Во-вторых, мы должны взирать на Иисуса. Иисус является нашим образцом и также нашим вдохновением. И если мы перестанем взирать на Него, то мы потеряем способность бежать по этой дистанции. Поэтому на этой неделе мы будем стараться взирать на Иисуса Христа. И еще одна очень важная истина, которую мы должны видеть в этом отрывке, заключается в том, что Иисус является начальником и совершителем нашей веры. Он — начало, Он — Тот, Который дал нам веру. Мы осознаем это, но мне кажется, что иногда мы забываем о том, что Иисус является также и совершителем или концом нашей веры. Он не только дал нам веру, но также Он приводит ее к совершенству. И на основании своего опыта и на основании священных писаний я пришел к выводу, что Бог никогда не начинает ничего, чего Он не был бы способен завершить. Поэтому давайте ободримся тем, что Иисус предназначил для нас поприще дистанцию, и Он верит в нас, Он знает, что мы способны дойти до финиша. Запомните эти три очень важных истины. Во-первых, христианская жизнь — это дистанция. Бог приготовил для нас эту дистанцию, и от нас ожидается терпение и выносливость. Во-вторых, для того, чтобы быть успешными, мы должны смотреть на Иисуса Христа. Он является нашим образцом и нашим вдохновением. И в-третьих, Иисус является началом и концом нашей веры. Пока мы взираем на Него, плять нас и давать нам силу для того, чтобы проходить эту дистанцию, для того, чтобы мы смогли достичь финишной черты. Итак, мы с вами рассматриваем Иисуса Христа как наш образец и наш источник вдохновения. Я бы хотел также обратить ваше внимание на то, что ключ успеха Иисуса Христа заключался в Его мотивировке. Если мы не сможем понять Его мотивировку, то тогда для нас эта дистанция покажется чем-то слишком большим. Я бы хотел сейчас прочитать отрывок из 10 главы послания к евреям, с 5 по 10 стихи. В этом отрывке автор этого послания цитирует 39-й Псалом, и он применяет этот псалом к жизни Иисуса Христа. Поэтому сейчас я прочитаю из 10 главы послания к евреям с 5 по 10 стихи. «Посему Христос, входя в мир, говорит...» И теперь следует цитата из 39-го псалма. «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, Ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, вот, иду исполнить волю Твою, Боже. Отменяет первое, то есть закон, чтобы постановить второе. И заключительный стих, 10 стих, говорит, «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на слово «тело» в этом отрывке. В самом начале Господь говорит, «Всесожжение и жертвы за грех ты не восхотел, но тело уготовал мне». И затем в конце, в 10 стихе, что «по сей воле, по воле Божией, исполненной Иисусом Христом, освящены мы единократным перенесением тела Иисуса Христа». Бог приготовил Иисусу тело для того, чтобы Иисус принес это тело в жертву за нас с вами. И я бы хотел, чтобы вы запомнили эту истину, потому что она будет проходить красной нитью через всю эту неделю. Теперь давайте подчеркнем некоторые уроки из этого отрывка. Мы посмотрим на то, как это применимо к жизни Иисуса Христа и к Его земному служению. Во-первых, Его мотивировка раскрывается в этих стихах. «Я иду исполнить волю Твою». Этот стих, это предложение повторяется в этом отрывке дважды. Основной, верховной целью Иисуса Христа в земной жизни было исполнение воли Божьей. Это была Его цель. Он знал эту цель. Он не уклонялся от исполнения этой цели. И в связи с этим говорится, «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Я бы хотел, чтобы вы также обратили внимание на то, что в книге, в Библии, была записана роль, которую суждено было исполнить Иисусу Христу на земле. Иисусу не нужно было придумать что-то для себя, ему не нужно было импровизировать. Все уже было предопределено и предписано, и он через изучение Писаний знал волю Божию для своей жизни. И третье, о чем бы я хотел сказать, это то, что Божья воля для Иисуса достигла своей кульминации в жертвоприношении Его тела. Бог дал Ему тело для того, чтобы это тело было принесено в жертву. Итак, я повторю еще раз. Основной мотивировкой Иисуса было исполнение воли Божией. Во-вторых, в Писаниях была предписана роль, которую суждено было исполнить Ему. И в-третьих, Божья воля достигла кульминации в жертвоприношении Его тела. На этой неделе мы вместе с вами будем шаг за шагом рассматривать, что в нашей жизни есть сходные цели, цели, которые являлись истинными и для Иисуса Христа, и для нас с вами. Каждому из нас необходимо иметь такую же самую мотивировку, исполнять волю Божию. Каждому из нас нужно узнать, что написано в книге для нас лично. И в каждом случае исполнение воли Божией в нашей жизни будет приводить к жертве, к жертвоприношению нашего тела. Итак, всю эту неделю мы будем рассматривать, как эти принципы исполнялись в жизни Иисуса Христа и как они могут исполниться в нашей жизни. Во вчерашней вступительной программе я рассказал о том, что основополагающим условием для достижения успеха в жизни является установление ясной и конкретной цели. Без цели человек подобен лодке, которая дрейфует по океану, предавшись воле течений и ветра, без никакого контроля над своей судьбой. И в свете этого христианская жизнь несет огромное благословение, хотя бы в том, что она должна открыть человеку смысл и цель жизни. Для христиан Иисус Христос является в этом смысле и образцом, и вдохновением. Мы снова рассмотрим отрывок из послания к евреям, где раскрывается цель, ради которой Иисус пришел на землю. 10 глава послания к евреям, стихи 5, 6 и затем 9 и 10. Так, сначала 5 и 6 стихи. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Это негативная сторона вопроса. Бог не ждал всесожжения и жертв. И затем в стихах 9 и 10 мы читаем о том, чего же Бог хотел. Потом прибавил, «Вот, иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле, которую пришел исполнить Иисус, освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И в этом отрывке мы рассмотрели три очень важные истины. Во-первых, основным мотивом жизни Иисуса Христа, основным мотивом, благодаря которому Он пришел с небес на землю, было исполнение Божьей воли. Во-вторых, Иисус знал, что в Писаниях для Него предписана роль, которую Ему было суждено исполнить. Он не импровизировал, и Он не сочинял сценарий для Себя, Он исполнял то, что предусмотрел для Него Отец. И в-третьих, воля Божия в жизни Иисуса Христа достигла своей кульминации в принесении тела Иисуса Христа на кресте. И каждая из этих трех истин должна отразиться в нашей жизни. Мы также должны мотивироваться исполнением воли Божией. Мы должны узнать, что в этой книге предписана роль для каждого из нас. Бог нечто уже предопределил для нас еще от вечности. И в-третьих, мы должны понять, что исполнение воли Божией в нашей жизни, точно так же, как и в жизни Иисуса, в конце концов, должно привести к принесению нашего тела в жертву. Сегодня я бы хотел вместе с вами рассмотреть, как посвящение исполнению воли Божией исполнялось в земной жизни служения Иисуса Христа. Я бы хотел рассмотреть хорошо известный нам всем отрывок из жизни Иисуса Христа, когда Он у колодца Иакова повстречался с самарянкой. Вы, скорее всего, помните, как Иисус со своими учениками совершали путешествие, и они проходили через Самарию, и они проходили через место, которое и по сей день называется колодец Иакова. И мы с вами помним, что Иисус утомился, и Он сел у колодца для того, чтобы отдохнуть. И как раз к этому моменту у них закончились запасы провианта, поэтому ученики отлучились в соседние селения для того, чтобы купить продукты, а Иисус остался сидеть у колодца. В это время к колодцу пришла самарянка, и между ней и Иисусом завязался диалог. И Иисус сказал самарянке, что Он знает каждую деталь ее жизни, каждую мелочь, и затем Он пообещал дать ей живую воду каждому жаждущему. Это настолько понравилось женщине, что она забыла о воде и побежала назад в селение для того, чтобы рассказать всем жителям этого селения об этом замечательном человеке, с которым она повстречалась у колодца. Иисус оставался там у колодца, ученики вернулись из селения и видят Его сидящим. И вот что следует дальше. С 31 стиха 4 главы Иоанна мы читаем. «Между тем ученики просили Его, говоря, «Рави, ешь!» Но Он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, «Разве кто принес Ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут». Здесь мы видим совершенно конкретное утверждение Иисуса о том, что «Моя пища есть творить волю пославшего Меня». Это всегда было основным мотивом всей земной жизни Иисуса Христа. Он был нацелен на исполнение воли пославшего Его Отца. Я бы хотел обратить ваше внимание на 2 результата, которые прослеживали в жизни Иисуса Христа благодаря этой мотивировке, которая должна также быть и в нашей жизни. Во-первых, Его посвящение исполнению воли Божией позволяло Ему получать сверхъестественное физическое подкрепление. Когда Он пришел к колодцу, Он был утомленным и голодным. Он сел для того, чтобы отдохнуть. Но вместо того, чтобы перекусить, Он начал течь в потоке воли Божьей в этом диалоге с самарянкой, которая была в такой глубокой нужде. И благодаря тому, что Он поставил волю Божию превыше физических своих нужд, Он получил физическое сверхъестественное подкрепление. И когда ученики принесли пищу, Он уже не был заинтересован в пище. Он сказал, «Моя пища есть совершить волю пославшего Меня». Это удивило их. У Иисуса была истинная пища, которая заключалась в исполнении воли Божией, в совершении дела Его. Исполнение воли Божией подкрепляет нас. Иисус говорит, вот что дает мне силы. Мне дает силу мое посвящение исполнить волю Отца. И затем Он говорит о том, как смотреть на мир с божественной точки зрения. Он говорит, вы смотрите на мир с одной точки зрения, я смотрю на мир с точки зрения совершенно другой. Вы говорите, что до жатвы еще 4 месяца, а я говорю, что уже пришло время жатвы, и я уже начинаю жать эту жатву. И, конечно же, он имел в виду свою встречу с самарянкой. Он жал жатву в этом селении. Через несколько минут эта женщина вернулась со всеми горожанами, и Иисус поделился с ними благой вестью. Мы видим с вами, что у Иисуса был совершенно иной взгляд на ситуацию. Они считали, что время жатвы еще не настало, но Иисус смотрел на все духовными глазами. Что же дало ему возможность смотреть на все духовными глазами? Я верю, что посвящение исполнению воли Божией. Итак, посвящение воле Божией приносит, во-первых, физическое подкрепление, и, во-вторых, правильный взгляд на ситуацию, духовный взгляд, божественный взгляд, взгляд, который учитывает духовную реальность, духовную истину. В 5 главе Иоанна, 30 стихе, есть еще одно замечательное место, которое о многом может рассказать нам. Иисус обсуждает исцеление парализованного человека, который был парализован в течение многих лет, который лежал у купальни и был бессилен как-то изменить свою ситуацию. Иисус исцелил его, и в результате этого возникла оживленная дискуссия о субботстве. И посреди этого диалога Иисус говорит: «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Обратите внимание на его слова. «Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Итак, перед нами третий результат, который производит в нашей жизни посвящение воле Божией. Я назову это так. Нелицеприятное развлечение и праведный суд. Никто никогда не смог обмануть Иисуса, независимо от того, каким он был богатым, бедным, религиозным, нерелигиозным, мужчина это или женщина. Иисус видел каждого человека насквозь. Он знал мотивы людей, Он знал, чего они на самом деле хотят. Он знал, с какой стороны подойти к ним. И я должен признать о том, что я завидую Иисусу. Я бы очень хотел иметь способность праведно судить, потому что очень часто в своей жизни я переживал неприятные моменты, когда люди обманывали меня, когда я неправильно судил ситуацию, когда я принимал неправильные решения и потом очень сильно сожалел об этом. И я неоднократно размышлял над этой способностью Иисуса правильно судить о ситуации. Как мы можем избежать обмана? Как мы можем избежать ошибок? Иисус сказал, что «я слышу так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Суждение Иисуса не было отуманено своими мыслями, своими амбициями. Он был нейтрален до тех пор, пока он не получал божественного водительства. Он ожидал водительства от Отца. И он судил только на основании откровения, которое он получал от Отца. Итак, перед нами три плода, которые появляются в нашей жизни в результате исполнения воли Божией. Первое — это физическое подкрепление, второе — это правильный взгляд на ситуацию, и третье — это нелицеприятный суд. В предыдущих программах на этой неделе мы с вами рассмотрели, что Иисус является нашим образцом и нашим вдохновением, и что целью Его прихода на землю являлось принесение себя в жертву на кресте за нас. Мы прочитаем, как об этом говорится в Евреях, 10 главе, 7 стихе. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Я бы хотел, чтобы этот стих запечатлелся в вашем сознании. «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Иисус пришел для того, чтобы исполнить волю Божию. В этом был смысл Его жизни. И то, как Он должен был исполнить волю Божию, уже было предписано для Него в Писании. Ему не нужно было импровизировать и придумать что-то самому. Вчера мы с вами рассмотрели, что эта мотивация Иисуса к исполнению воли Божией исполнялась в Его жизни. Мы посмотрели на три результата, которые это приносило в его жизни. Первым результатом было физическое подкрепление. Когда он сидел у колодца Иакова, утомленный и голодный, После того, как он поделился истиной с самарянкой, он получил сверхъестественное физическое подкрепление. Когда его ученики вернулись с пищей, он уже не был голодным. Во-вторых, вторым результатом было способность смотреть на все под божественным ракурсом. Его посвящение исполнению воли Божией помогло ему смотреть на мир не так, как смотрят на него обыкновенные люди. И в-третьих, мы рассмотрели, что третьим результатом исполнения воли Божией является правильный, праведный суд. Иисус говорит: «Я сужу праведно, ибо я не ищу своего, но воли Отца своего». Никто никогда не смог обмануть Иисуса. Иисус никогда не судил на основании эмоций, на основании просто каких-то своих желаний. Он всегда судил на основании откровения Отца. Сегодня я хотел бы рассказать о еще двух плодах, которые просматривали в жизни Иисуса Христа благодаря Его посвящению исполнению воли Божией. Вначале мы обратимся к Евангелию Иоанна 6 главе 35 и 40 стиху. Это описание ситуации, которая возникла после того, как Иисус накормил несколько тысяч людей четырьмя хлебами. Итак, 6 глава Иоанна, с 35 по 40 стихи. «Иисус же сказал им: „Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». И снова мы видим, что основным мотивом Иисуса Христа было исполнение воли Отца. Иисус говорит: «Не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня». И для того, чтобы исполнить Божью волю, необходимо вначале оставить свою собственную волю. Дальше Иисус продолжает и говорит: «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все-то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Иисус говорит, что моя цель — исполнять волю Отца. Он оставил свою собственную волю и принял волю Отца. Каждый раз, когда я читаю слова, что-то внутри меня переворачивается. Иисус говорит, что приходящий ко мне, верующий в меня, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Замечательные слова. Замечательное предложение. Бог предлагает нам хлеб жизни. Хлеб, который может накормить этот алчущий мир. Этот хлеб может принести жизнь этому гибнущему миру. Но какова была цена? Цена заключается в отречении своей воли и в исполнении воли пославшего Отца. Пока мы озабочены собственными планами и целями, мы не сможем стать каналами божественной жизни. Этот принцип действовал также в жизни Иисуса Христа. Если мы хотим быть каналом, через который Божий мир, Божий хлеб придет в этот гибнущий мир, тогда нам придется отречься своей воли. Нам придется сказать: «Не моя воля, но Твоя воля да будет, Отец». В связи с этим я часто вспоминаю слова апостола Павла, его личное свидетельство. И мне кажется, что Павел смог дальше всех последовать за Иисусом Христом. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, с 10 по 12 стихи, Павел говорит о самом себе, о своей жизни и о своем служении. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Я хотел бы повторить последний стих еще раз. «Смерть действует в нас, а жизнь в вас». Хотите быть каналом божественной жизни в этом мире? Поверьте мне, мир так нуждается в таких каналах сегодня, но для этого необходимо платить цену. Если вы хотите стать каналом божественной жизни, то тогда смерть, во-первых, должна действовать в вас. По-другому не получится. Мы не сможем изменить установленный Богом порядок. Смерть действует в нас, и тогда жизнь действует в вас. Я пришел не для того, чтобы исполнить свою волю, но волю пославшего меня Отца. И воля пославшего меня Отца есть в том, чтобы накормить этот алчущий мир. Воля Отца в том, чтобы принести жизнь в этот гибнущий мир. И если я отрекусь своей воли, если я всем сердцем посвящу себя исполнению воли Божией в моей жизни, тогда я тоже в своих мерках, в своих масштабах буду жизнью для этого мира и хлебом для этого мира. Это произойдет только, если я отрекусь от своей воли. Теперь я бы хотел рассмотреть еще один результат, который прослеживался в жизни Иисуса Христа в результате Его посвящения исполнению воли Отца. Теперь мы откроем Евангелие Иоанна, 17 главу, 4 стих. Это часть великой первосвященнической молитвы, которую Иисус произнес перед тем, как Он был арестован и отправлен на казнь. В 4 стихе этой главы Иисус говорит: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». В нашем языке говорится «совершил дело», но в оригинале говорится слово «закончил». И мне нравится это простое, нерелигиозное слово «закончил». «Я прославил Тебя на земле, закончил дело, которое Ты поручил мне». Мы с вами видели, что везде Иисус говорит о том, что Его мотивом было не только делание воли Божией, но завершение этого дела. В ситуации с самарянкой Иисус сказал, что «мой хлеб — творить волю пославшего меня Отца и совершить дело Его или закончить дело Его». Иисус ожидал триумфального завершения воли Отца в своей жизни. И Он говорит: «Я прославил Тебя на земле». Как? «Я прославил Тебя тем, что закончил дело, которое Ты поручил мне». Мы можем сравнить это с образом христианской жизни, как марафонской дистанции. Иисус сказал: «Я пробежал ту дистанцию, тем самым я прославил Тебя, Отец». Исполнение воли Отца всегда прославляет Отца. Бог установил так, что то, к чему Он нас призывает, какова бы ни была Его воля, может быть, Он призывает нас к чему-то простому, к чему-то, может быть, невзрачному, обычному. Может быть, Он призывает нас к тому, чтобы быть просто лучшей женой или лучшей матерью, или к тому, чтобы быть очень полезным секретарем, профессионалом в своем деле, или хорошим врачом. Если Бог предусмотрел для вас это, и вы закончите это предназначение, если вы сделаете это качественно, то тогда вы можете успокоиться в том, что ваша жизнь прославила Бога. Дело в том, что эгоизм, половинчатое служение никогда не прославит Бога. И одной из причин, почему это не прославит Бога, потому что мотивы такого человека всегда сосредоточены на самом себе. К сожалению, существует много христиан, в том числе и служителей, которые озабочены самопрославлением, чем прославлением Бога, и они не прославляют имени Господа. Может быть, у них есть много последователей, может быть, у них большие церкви, но в конце концов они не воздают славу Богу. Для того, чтобы воздать славу Богу, необходимо посвятить себя исполнению той цели, ради которой Бог призвал нас. Исполнять ее независимо от того, что это требует. И больше всего в своей жизни я хочу, чтобы к концу моей земной жизни, к концу моего земного служения, я бы мог сказать то же самое, что сказал Иисус, что «Я прославил Тебя, Отец, на земле, совершил дело, которому Ты призвал Меня». В предыдущих программах на этой неделе мы рассмотрели, что Иисус Христос является для нас и образцом, и вдохновением. Мы рассмотрели, что основным мотивом Его жизни, целью, ради которой Он пришел На землю было исполнение воли Божией, записанное для него на страницах Писаний. И неоднократно мы с вами цитировали этот ключевой отрывок из 10 главы послания к евреям, 7 стих, где Иисус говорит: «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Здесь мы видим две важные истины. Во-первых, причина, ради которой Иисус пришел на землю, была исполнение воли Отца. Во-вторых, эта воля уже была предписана для Него на страницах Писаний. То же самое можем сказать и о нас с вами. В двух предыдущих программах мы рассмотрели 5 результатов, которые в жизни Иисуса просматривались в результате Его посвященного исполнению воли Божией. Первым результатом было физическое сверхъестественное подкрепление. Вторым результатом было взгляд на мир с божественной точки зрения, с божественного ракурса. В-третьих, праведный суд или нелицеприятное развлечение. Иисус никогда никем не был обманут. Он всегда видел людей насквозь. В-четвертых, Иисус был каналом жизни для гибнущего мира. И в-пятых, Он прославил Бога на земле. Помните, что во всем этом Иисус является образцом для нас с вами. В сегодняшней программе я хотел бы рассмотреть кульминацию исполнения воли Божьей в жизни Иисуса Христа, принесение Его тела в жертву за наши грехи. Снова мы вернемся с вами к ключевому отрывку 10 главы послания к евреям с 5 по 10 стихи. Я надеюсь, что эти стихи отпечатаются в вашей памяти, в вашем сознании к концу этой недели. Итак, с 5 стиха. «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: вот, иду, исполнить волю твою, Боже. Отменяет первое, чтобы постановить второе». Второе — это воля Божия. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Мы видим, что Иисус пришел для того, чтобы исполнять Божью волю, и для того, чтобы Иисус смог исполнить волю Божию, Бог приготовил для Иисуса тело. И это воля подразумевала то, что Иисус принесет это тело в жертву. В этом была кульминация цели прихода Иисуса Христа на землю. Он должен был принести свое тело в жертву за грех мира. Вчера мы с вами рассмотрели, что Иисус размышлял не только над тем, чтобы исполнять волю Божию, но также над тем, чтобы закончить ее. Иисус хотел исполнить ее до конца, не оставить ее незаконченной. И чем ближе Он приближался к концу Своей земной жизни, тем сильнее для Него это звучало в Его сознании. Давайте прочитаем 9 главу Луки, 51 стих. «Когда же приближались дни взятия Его от мира», взятие имеется в виду через смерть на кресте. «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим». Заметьте, в оригинале говорится: «твердо намеревался идти в Иерусалим». Иисус знал, что Его ожидает. Он об этом неоднократно говорил своим ученикам, хотя они Ему не верили. Но чем ближе Он приближался к этому моменту, тем сильнее Его в сознании звучало это призвание Исаия 50 глава, стихи с 4 по 7, где Дух Христов через пророка Исаию пророчески предсказал о цели прихода Иисуса Христа на землю. Послушайте, как говорит об этом Исаия. Господь Бог дал мне язык мудрых или язык ученика. Иисус был учеником Отца, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Иисус был прилежным учеником Отца. День за днем Он получал от Отца направление, водительство, откровение. И дальше Исаия говорит, «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний». Очень важно, чтобы мы увидели, что Иисус сам предал хребет свой бьющим. Почему Он это сделал? Потому что на то была воля Отца. Он услышал, как Отец сказал Ему, «Сын мой, Я послал Тебя для этого». Поэтому Иисус поддался этому. И дальше, в 7 стихе Исаия продолжает, «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Лука говорит, что Иисус твердо намеревался идти в Иерусалим. И Исаия за 700 лет до этого пророчески говорит, «Я предал хребет мой бьющим меня». И дальше он говорит, «Я держу лицо мое, как кремень». Иисус знал, что его ожидало. И поэтому предыдущий стих, как говорится, «Предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывало от поруганий и оплеваний». «Я держу лицо мое, как кремень, независимо от того, что меня ожидает, я пройду через все, потому что моя цель — исполнить волю Отца, совершить дело Его». Теперь мы подошли к кульминации жизни Иисуса на земле, как об этом записано в Евангелиях, и я прочитаю отрывок из Евангелия Иоанна, 19 главу, с 28 по 30 стихи. Иисус уже в течение 3 часов висел пригвожденный ко кресту, приближался к конец его жизни, и мы читаем с вами. «После того, Иисус, зная, что все уже совершилось, да сбудется Писание, говорит, жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, «Совершилось», и, преклонив голову, предал дух. Заметьте, что Иисус предал свой дух. Он сказал своим ученикам ранее, что «Никто не отнимает у меня жизнь. Я сам имею власть отдать ее и имею власть принять ее». Перед тем, как он предал свой дух, последними словами, которые он произнес, было «совершилось». Что совершилось? Совершилось его призвание. То дело, для которого он пришел на землю, было совершено. Он говорил, что «хлеб мой совершить волю пославшего меня и совершить дело его». И в предвкушении этого момента, в своей молитве в Евангелии Иоанна 17 главе, Иисус говорит, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, ради которого я пришел на землю». И здесь на кресте Иисус сказал «совершилось». Это не был голос поражения, это был голос триумфа. «Совершилось все, что Ты поручил мне, Отец, я совершил. Я совершил это полностью. Ничего не осталось несовершенным. И теперь, через мою жертву, люди могут принять искупление». Мне бы хотелось передать вам полный смысл этого слова «совершилось», потому что на греческом это всего лишь одно слово «тетелесте». Это слово стоит в совершенном времени, которое означает «совершить что-то», «закончить что-то», «исполнить что-то» полностью. И правильнее в нашем языке было бы перевести это слово так. «Полностью завершено». До конца закончено. Все, что нужно было сделать для искупления человечества, было совершено. Иисус не предал бы свой дух, если бы дело не было закончено. Он предал свой дух только после того, как он был на 100% уверен, что дело было полностью закончено, и отец был удовлетворен. Ради этого он пришел на землю. Это была цель его жизни. Это был его основной мотив. Это то, благодаря чему он держал лицо как кремень. Это давало ему силу проходить через постыжение, через боль, через отвержение, через поругание. Только один мотив помогал ему пройти через все это. В известной песне мы поймем, что не гвозди держали его на кресте, но посвящение воли Отца. И он не уклонялся ни направо, ни налево от этой воли. Эта воля была его величайшим мотивом. В этом была цель его в жизни. Бог приготовил для Иисуса тело, и Иисус на основании Писаний знал, что цель Божия для этого тела заключалась в том, что это тело должно было быть принесено в жертву на кресте за грех человечества. Поэтому все, что делал Иисус, было направлено на исполнение воли Божьей. В нашем изучении на этой неделе мы постепенно разбирали пример, который нам оставил Иисус Христос, и мы рассмотрели, что посвященность исполнению воли Божией была его глубочайшим мотивом, ради которого он сошел с небес на землю. Этот мотив управлял ходом его земной жизни и его служения, и он достиг своей кульминации в принесении его тела в жертву на Голгофском кресте. В сегодняшней заключительной программе по этой теме я хотел бы показать вам, как мы с вами можем последовать примеру Иисуса Христа в своей жизни. Я бы хотел предложить вам, что существует три основных шага в последовании примеру Иисуса Христа. Первый шаг заключается в том, чтобы мы приняли решение исполнять Божью волю. В Иоанна 7 главе 17 стихе Иисус говорит, «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». А слово, которое переведено на наш язык как «хочет», на самом деле связано с волевым решением. Если кто принимает решение творить волю Божью, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно. А мне кажется, что многие религиозные люди недопонимают значение воли в нашей духовной христианской жизни. А многие люди живут христианской жизнью на основании своих впечатлений, побуждений и так далее. Но я бы хотел, чтобы вы поняли, что ход жизни зависит от решений нашей воли. Оно является решающим фактором в нашей жизни. Невозможно жить правильной жизнью, если не захотеть жить правильной жизнью. Поэтому Иисус предлагает нам захотеть принять решение исполнять волю Божью. И без подобного решения, на самом деле, это не произойдет автоматически. Просто по побуждению, просто по вдохновению, просто по замечательной проповеди или чьей-то молитве это не произойдет. Рано или поздно в нашей жизни должен наступить момент, когда вы примете личное решение. Решение является ключевым словом. Вам необходимо принять решение. Я буду исполнять волю Божью. Иисус говорит, кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Важно, чтобы мы поняли, что сначала мы захотим, и потом мы узнаем, а не наоборот. А многие люди путают все и ставят вещи наоборот. Они говорят, что сначала я хочу узнать, а потом я приму решение, буду я исполнять волю Божию или нет. На самом деле все не так. Я уже неоднократно повторял, что Бог не будет просто удовлетворять пытливость нашего ума. Если вы просто хотите знать ради того, чтобы знать, для того, чтобы стать умнее, без принятия решения исполнять волю Божию, то Бог не откроет вам свою волю. Но если вы примете решение исполнять Его волю, то затем вы получите от Бога понимание через сверхъестественное откровение. Или, говоря другими словами, посвященность приводит к пониманию, а не понимание приводит к посвященности. Вначале вы принимаете решение, и затем понимаете волю Божию. И никак наоборот. Только посвященному уму Бог открывает свою волю. Поэтому в нашей жизни должен наступить момент, рано или поздно, когда нам придется принять бесповоротное решение исполнять волю Божью. Точка. Никаких «если», никаких «возможно». Возможно, это еще не посвящение. Мы должны посвятить себя исполнению воли Божьей. Это первый шаг. Второй шаг следует, опять-таки, на основании примера Иисуса Христа. Исполнение воли Божьей привело его к принесению своего тела в жертву, и он знал об этом заранее. Возможно, вас удивит, но в Писании совершенно ясно говорится, что для нас с вами исполнение воли Божьей также требует принесения своего тела в жертву, но с одной большой разницей. Иисус принес свое тело в жертву на смерть, но апостол Павел говорит нам в Библии о том, чтобы мы принесли свое тело в жертву живую. Римлянам 12 глава 1-2 стихи. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Итак, Бог говорит, что во свете всего, что я сделал для вас, во свете всего моего полноты моего благословения, я требую от вас того, чтобы вы предоставили свои тела в живую жертву мне, чтобы вы поместили свое тело на мой жертвенник, чтобы вы предоставили свое тело мне без никаких условий и оговорок. Если вы предоставите свое тело в живую жертву Богу, то тогда вы уже не будете претендовать на владение этим телом. Вы уже не решаете, куда ваше тело пойдет. Вы не решаете уже, во что ваше тело будет одеваться, что оно будет делать, что оно будет есть. Вы предоставили это право Богу. И с этого момента ваше тело уже не принадлежит вам, оно принадлежит Богу. Вы пожертвовали этим телом Богу. То, что помещается на Божий жертвенник, помещается с этого момента уже только Богу, это принадлежит только Богу. Вот чего ожидает от нас Бог. Он ожидает, чтобы мы точно так же, как Иисус, принесли свои тела в жертву, с одной разницей, что Иисус принес свое тело в жертву на смерть, а мы должны принести свои тела в живую жертву. Мы должны предоставить тела Богу, отдать в Его руки все права, все притязания, уже не быть теми людьми, которые решают, куда наше тело пойдет, что оно будет есть, во что оно будет одеваться. Эти решения уже принадлежат не нам, потому что и тело принадлежит не нам. Возможно, это покажется кому-то пугающим, но я бы хотел сказать, что это на самом деле очень замечательно. И, возможно, я уверен, что это не закончится тем, что вы будете носить обноски, ходить в дырявых носках и питаться отбросами. У Бога есть собственный план по поводу вашей жизни, вашего тела, но не откроет вам этот план до тех пор, пока вы не предоставите свое тело Ему. Вначале посвящение и затем понимание. И теперь мы подходим к третьему шагу. Вы предоставили свое тело в живую жертву. Что следует за этим? Павел описывает это в следующем, втором стихе 12 главы послания к Римлянам. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Если вы приняли решение передать свое тело Богу, предоставить свое тело в живую жертву Богу, то что-то произойдет в вашем разуме. Ваш разум обновится. вы начнете думать не так, как думает этот мир. Люди этого мира эгоистичны и самососредоточены. Что я получу из этого? Что я получу из того? Получу ли я повышение по службе? Понравлюсь ли я людям? То есть все их мысли и планы основаны на них самих. Но обновленный разум уже сосредоточен не на себе. Обновленный разум сосредоточен на Боге, на прославлении Бога, на исполнении Божьей воли. И с такими мыслями, с обновленным разумом, вы сможете познать волю Божию. Бог не даст откровения о своей воле до тех пор, пока вы не посвятите себя Ему. И посвящение приводит к обновлению ума. И обновленным умом вы сможете познать Божью волю. Вы узнаете путь Божий для себя. Я бы хотел предложить вам, что в большинстве Божий план будет очень сильно отличаться от ваших планов. Дьявол будет говорить вам, что Божья воля для тебя будет очень трудная, очень ничтожная, ты будешь мыть посуду до конца жизни или жить где-то в пустыне. Возможно, так и будет, но, скорее всего, так не будет. Но вы не узнаете этого до тех пор, пока вы не посвятите себя Богу. И также в заключение я хотел бы предложить вам, что исполнение этого принципа посвящения своего тела Богу в сущности, будет таким же, как и в жизни Иисуса. В жизни Иисуса мы просмотрели 5 результатов, я бы хотел сейчас повторить их и обратить ваше внимание на то, что вы можете ожидать точно того же в своей жизни. Первое. Иисус переживал сверхъестественное физическое подкрепление. Иисус не был ограничен своей физической силой. Также и вы не будете ограничены только своей силой. Во-вторых, Он имел божественное видение ситуации, точно такое же видение получите и вы, когда вы посвятите себя Богу. В-третьих, Иисус получал от Бога ясное развлечение. Иисуса никто никогда не мог обмануть, обвести вокруг пальца. Он проникал в самую сущность людей. В-четвертых, Иисус стал каналом жизни для умирающего, гибнущего мира. И мы с вами также можем стать каналом жизни, когда мы посвятим себя исполнению Божьей воли. И пятое. Иисус сказал, «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Если мы посвятим себя Богу и Его воле для того, чтобы совершить волю Божью, тогда мы тоже сможем прославить Бога на земле. Если эта тема по-особенному коснулась вашего сердца, и вы по-новому посмотрели на вопрос, что значит исполнять волю Божию, я хотел бы попросить вас посвятить себя лично Богу.